Воскресный лекторий, 2009 год. Драмы и трагедии в науке. Неподалеку от городка Лудеак расположена одна из лучших во Франции животноводческих ферм. Современное аграрное предприятие начинено электроникой. На шее у каждой коровы специальный ошейник с датчиками, при помощи которых компьютер рассчитывает рацион кормов в зависимости от требуемого качества молока. Однако неподалеку от фермы смонтировали базовую станцию мобильной связи. И сразу же электронное оборудование на ферме стало давать сбои. Начался падеж скота. Куда только не обращались хозяева за помощью. Никто не мог понять, в чем дело. Выручил один специалист из Украины. Мы установили на ферме три наших новых защитных прибора «Спинор», и сразу же электроника заработала нормально, рассказывает первый в Украине доктор энергоинформационных наук Анатолий Павленко. Вот эти приборы. Анатолий Робертович Павленко показывает корреспонденту Валентину Смаге свой мобильный телефон с двумя приклеенными с тыльной стороны полупрозрачными полусферами. Мы провели два испытания прибора, результаты зафиксированы в протоколах, продолжает изобретатель. Первый документ говорит о том, что во время телефонной связи между городом Лудеак, Франция, и Омск, Россия, расстояние между которыми свыше 9 тысяч километров, свойства защищенного прибором телефона передавались на незащищенный. Второй протокол гласит, что мэтр Жан-Франсуа Тальмон, судебный исполнитель округа Лудеак, лично присутствовал при тестовых испытаниях защитного устройства и официально засвидетельствовал факт. Оно работает эффективно. Корреспондент. Неужели во Франции такого свидетельства достаточно для того, чтобы выпустить товар на рынок? Да, достаточно. В Украине процедура куда более сложная, отвечает Анатолий Павленко. Вот мой предыдущий прибор «Форпост» для защиты от излучений телевизоров и компьютеров получил патенты Украины и США, прошел испытания в Украинском научно-гигиеническом центре, одобрен Минздравом Украины. Но в конструкцию нового компьютера для школ, который выпускал киевский завод «Электронмаш», так и не вошел. А жаль, можно было бы на весь мир заявить, украинские компьютеры самые безопасные в мире. Вот это одно из многочисленных отрицательных следствий правления князей тьмы. Мешать внедрению в нашу жизнь всего положительного и оздоровляющего. Без электростанций, телевизоров, радиоприемников, компьютеров, микроволновых печей, мобильных телефонов уже немыслима нормальная жизнь. Правда, за все удобства приходится платить. Мир, перенасыщен электронными излучениями разнообразнейших частот и мощностей, далеко не безопасен. В книге Винокурова и Гуртового «Психотронная война» рассказывается, например, о таких жутких фактах. Во время холодной войны против человечества испытывались и продолжают испытываться различные образцы инфра- и ультраэлектронного оружия. Выяснилось, что сверхнизкая частота в 7 Гц так пагубно действует на человеческий мозг, что он вообще перестает работать. Герц – одно колебание в секунду. А воздействие сверхвысоких частот гигагерцовых диапазонов превращает мозг в нечто похожее на телефонную мембрану, и человек начинает слышать посторонние голоса. Некоторые особенности электронного мира изучил львовский гаишник Любомир Сапильник. Инспектор проверил уровни электронных излучений в проклятых местах, то есть там, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия. Он установил, что на этих участках дорог в десятки раз превышены предельно допустимые радиоизлучения. Опасный коктейль из наложившихся друг на друга излучений специалисты называют электронным смогом. Возникнуть он может не только на дорогах, но и на производстве. Большинство фирм старается запихнуть как можно больше компьютеров в арендуемые помещения, говорит директор госпредприятия Комитет по вопросам народной и нетрадиционной медицины Минздрава Украины Татьяна Парник. А сотрудники, стремясь побольше заработать, смотрят на дисплей с утра до вечера, просто-напросто игнорируя вред, причиняемый их собственному здоровью. Особенно опасно электронное излучение для детей. Ребенок, который продолжительное время играет в электронные игры, не может вырасти здоровым. Институт санитарной гигиены и медицинской экологии рекомендует такие нормы непрерывной работы с компьютером для школьников младших классов. Шестилетним детям 12 минут в день, восьмилетним 15, десятилетним 20. Ну, не более 4 раз в неделю. Мобильные телефоны, на мой взгляд, маленьким детям вообще противопоказаны. Не случайно Министерство здравоохранения Франции недавно рекомендовало сократить до минимума время их использования школьниками и потребовало снабжать телефоны, которыми дети пользуются, защитными устройствами «hands-free» – «свободные руки». Мне кажется, что приборы, которые создает Павленко, значительно эффективнее. В полезности их медики не сомневаются, поскольку есть данные клинических испытаний. Прибор «Форпост», например, успешно прошел проверку в Минском районном диагностическом центре Киева. Украинские компьютеры могут стать самыми безопасными в мире, считают некоторые исследователи из России и Украины. С тех пор, как 30 лет назад, в 1977 году, журнал «Техника молодежи» начал свою знаменитую дискуссию о биополе, ученые разделились на два непримиримых лагеря. Одни биополе и его физический носитель, так называемые торсионные поля, признают, другие категорически отвергают. Одни придерживаются традиционных, отживших взглядов на устройство мироздания, другие называют новую науку физикой живого. Торсионных полей не существует, был категоричен член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Сергей Рябченко, которому были показаны протоколы испытаний прибора Павленко. Устройства Павленко представляют собой куски пластмассы, заполненные чем-то вроде парафина и заряженные в кавычках экстрасенсом. Уверен, что они не могут никого защищать. Патенты носят декларативный характер. Они подтверждают лишь то, что такое «изобретение» в кавычках никто раньше не предлагал, но вовсе не доказывают его работоспособность. Все экспертизы санитарно-эпидемиологической службы свидетельствуют только о том, что вреда здоровью форпосты и спиноры не причиняют, что, впрочем, вовсе не означает, что они приносят пользу. Я написал отрицательное экспертное заключение на результаты испытаний прибора Павленко в комплекте с продукцией «Электрон-Маша». Считаю шумиху, связанную с торсионными полями, проявлением псевдонауки, использующей человеческое невежество для извлечения прибыли. «Кусок пластмассы, заряженный экстрасенсом, не может никого защитить», — говорят члены лжекомиссии. «Основным аргументом против новых открытий является постановление собрания ученых», — говорил Акимов. «Не научные исследования и проверки, а собрание чиновничьих монстров, радеющих о мягком кресле и зарплате». Еще в 1990 году разразился скандал с Центром нетрадиционных технологий, возглавляемых Анатолием Акимовым, продолжает Сергей Рябченко. Было установлено, что под обещание всяческих торсионных чудес Центр получил от Минобороны и КГБ 500 миллионов рублей. В то время я был народным депутатом СССР и входил в комиссию, разбирающуюся в этой истории. Финал был таков. Бюро отделения общей физики и астрономии Академии наук СССР на своем заседании констатировало, что все притязания Центра на открытие противоречат достоверно установленным законам физики. Вот так «ученые» в кавычках от продажной «науки» в кавычках, созданной самим князем мира всего, уничтожают очень нужное открытие изобретения на корню. В Академии наук Российской Федерации несколько лет назад была создана комиссия по, цитирую, «противодействию лженауке и околонаучному шарлатанству». В обращении ее президиума, в частности, сказано следующее. «Не прекращаются попытки осуществить бессмысленные проекты типа создания торсионных генераторов». Как видим, медики однозначно за приборы Павленко, а некоторые «физики», в кавычках, купленные проклятым капитализмом сил тьмы, категорически против. Они, кстати, занимают очень высокие и очень мягкие кресла в официальной госнауке. Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент СМАГа позвонил в Москву к доктору физико-математических наук Анатолию Акимову. Через несколько дней Анатолий Евгеньевич, к сожалению, скончался по непонятным причинам, и наша газета «Аргументы и факты» опубликовала его последнюю беседу с журналистами. «Возникновение нового направления в науке всегда вызывает борьбу мнений», — говорил доктор физико-математических наук Анатолий Акимов. «Но вот что интересно. С 1990 года я предлагаю коллегам, покажите, что фактически неправильно в книге Геннадия Шипова «Теория физического вакуума». Никто не соглашается. А ведь это основополагающая работа теории торсионных полей». Выходит, основным аргументом наших оппонентов является постановление собрания ученых на научную дискуссию. Это не похоже. Более напоминает заседание средневековой инквизиции, где еретиков отправляли на костер просто за сомнение в истинности религиозных догм. Корреспондент. «Получали ли вы 500 миллионов рублей на торсионные исследования?» Нет, не получал. Мне предложили рассчитать, сколько средств потребуется на пятилетку таких работ. Причем задавалась особая секретная оборонная тематика. Вот я и подсчитал. Но это в прессе преподнесли как свершившийся факт. На самом деле наш центр получил лишь 273 тысячи рублей. Остальное распределили между 20 научными центрами России. Нет, впрочем, худо без добра. После распада Союза на базе расформированного центра возникла Международная академия биоэнерготехнологий, которая легко вписалась в новое время. Приборы Анатолия Павленко – первые образцы новой торсионной техники. Я уверен, что только она, торсионная техника, способна разрешить сложнейшую проблему электронной безопасности человека и человечества. Обзор статьи Валентина Смаги, газета «Факты», 31 марта 2007 года. Наука и феномены. Официальная наука, карманная наука олигархов, в лице большинства своих представителей не хочет изучать феноменальные явления, ведь она привыкла оперировать с постоянно повторяющимися явлениями, хорошо воспроизводимыми, а ясновидение, полтергейст, НЛО, левитация, телекинез, экстрасенсорика таковыми не являются. Они скоротечны, они изменяемы, закономерности здесь не просматривается. Таким образом, все новое и странное оказалось за пределами пресловутого классического естественно-научного познавания. Откормленные силами тьмы, наука-ортодоксы создали даже специальную комиссию, научную инквизицию по борьбе со всеми новыми тонкоматериальными явлениями и открытиями. Знания, которыми обладали наши великие предки, объявляются ненаучными, чуть ли не суевериями и случайностями. Этим великим знаниям сотни тысяч лет, тогда как западной грубоматериалистической науке, раздувшейся от собственной важности, всего лишь 300 лет. Лозоходство, биолокация, экстрасенсорное целительство насчитывают тысячелетия, но так как эти явления связаны с пока неуловимой физическими приборами универсальной или психической энергии, то они находятся под гласным научным запретом. На них группой высоко поставленных лженаучных светил наложено табу. В свое время в СССР так были запрещены генетика и кибернетика, продажные девки капитализма. В результате Советы страшно отстали от Америки и Японии. Точно такая же картина наблюдается в создании единой науки человека-знания. Здесь темные власть имущие силы своекорыстно не дают развиваться синтетическому научному направлению. Наука, живущая подачками капитализма, сталкивается с фактами, которые она не может объяснить имеющимися в ее распоряжении устаревшими парадигмами и общепринятым обывательским миропредставлением. Эта лженаука предпочитает необычные проявления в природе игнорировать, а фактов этих накапливается все больше и больше, и не замечать их становится все труднее. Взять те же пирамиды. Независимые ученые подсчитали, что они не так просты, как это кажется, и что в них проявляется свыше полутора сотен различных свойств. Один чешский изобретатель даже соорудил оригинальное устройство из диэлектриков для поддержания остроты обыкновенных бритвенных лезвий. В небольшую пирамидку закладывается лезвие, оно самозатачивается. Лженаучный официоз не может объяснить, как это происходит. Те же пирамидки эффективно используются для хранения скоропортящихся продуктов вместо холодильников. Проволочными пирамидками используются для диагностики и лечения различных заболеваний. Эффект пирамиды широко используется в народе. В деревнях и поныне на крышах под коньком подвешивают вязанки лука, окорока и другие припасы, где они отлично сохраняются. Мы привыкли к тому, что читаем и видим только глазами, но Роза Кулешова не раз доказывала обратное, что можно читать и руками. В Китае в прессе появлялись сообщения о школьниках, которые читают ушами, и не только, читают разными частями своего тела. Когда за этот феномен взялись независимые ученые, то выяснилось, что несколько особей чувствительных детей могут читать не только ушами, но и любыми другими участками тела. Но зато эти эксперименты были немедленно раскритикованы официозными лжеспециалистами, которые сами этих исследований не проводили и даже не присутствовали на них, но для них истина уже якобы полностью открыта. Невежды не могут заблуждаться, ибо они уже пребывают в состоянии невежества. Недаром сказано, жатва у сатаны велика есть, плоды его работы огромны по всей планете. Несколько миллионов лет князь мира сего занимался насаждением изощренного невежества среди полуживотных землян, особенно среди разных жрецов и ученых. К ужасу археологической достопочтенной науки, в каменном угле, пролежавшей сотни миллионов лет в теле Земли, находят различные технические изделия, даже окаменевший мозг человека. Но археологи, в кавычках, и глазом не ведут. Нет, мол, таких явлений, ибо они не вписываются в уже сложившуюся научную картину мира. Эта картина была состряпана под руководством вышеуказанного предателя рода человеческого, руководившего физическим человечеством до 1936 года. С помощью лозы отыскиваются месторождения полезных ископаемых, клады и другое. Но маститые, закосневшие в своих узких догматических дисциплинах академики, в кавычках, неизменно обрушиваются с хулой на якобы ненаучное лозоходство. Его не должно быть, ибо оно ненаучно. Оно ненаучно потому, что может опять-таки лишить маститых чиновников от науки мягких кресел и хороших зарплат. В то время как тузы от науки отрицают саму мысль об иных мирах, то еще в 1929 году немецкий радиоинженер фон Арденна из Берлина построил специальный приемник для приема мозговых волн. Эта область исследования силами тьмы позднее была засекречена. Спецслужбы США весь 20 век полным ходом осуществляют программу создания аппаратов, которые могли бы читать мысли на расстоянии, расшифровывая магнитные волны, исходящие от человеческого мозга, и тому подобное. Складывается такое впечатление, что космополитическая антирусская псевдонаучная мафия сознательно сдерживает развитие новой науки в России. Но в то же время тут же совершенно секретно ведутся разработки пси-оружия для использования против населения своих стран и против человечества. Занимаются сейчас этим бывшие маги Атлантиды, из-за страшных преступлений которых был уничтожен огромный континент Атлантиды. В научных лабораториях всего мира исследуются феномены дальновидения и ясновидения, а в СНГ, особенно в России, специально науськанные журналисты упражняются в издевательствах над всем этим, чтобы народы не узнали о жутком заговоре князей тьмы против них. Имя выдающегося русского ученого Бутлерова связывается только с химией, и усиленно замалчивается то, что он вслед за Блаватской положил начало парапсихологическим исследованиям в России. Точно так же замалчивается то, что в действительности великий физик Ньютон занимался в первую очередь астрологическими изысканиями и богоискательством, и вследствие этого открыл закон всемирного тяготения, но он подается публике только как физик. Всему миру известны «чудеса» в кавычках Ури Геллера. Он может на расстоянии воздействовать на различные предметы, изгибать и разламывать их, даже если они помещены в капсулы или стеклянные трубки, распознавать изображения, находящиеся не только в закрытых конвертах, но и в памяти ЭВМ, указывать местонахождение спрятанных предметов, читать мысли, впечатывать свое изображение в пленку закрытого фотоаппарата, изменять по своему желанию вес груза, проводить исчезновение предметов и вновь их возвращать на прежнее место, запускать давно остановившиеся часы и многое другое. А что же антирусская академическая наука? Она скромно отмалчивается. Для ее чиновников подобных фактов не существует, ибо они нарушают внушенные князем тьмы миропредставления, и такие факты очень неугодны научному официозу. Главари от науки ведут себя так, как будто бы им в природе уже все известно. А в таком случае впору закрывать и саму науку, раз ее главарям все известно. А коли есть хоть мизерная честность, то надо признать, что многочисленные непонятые факты есть, и что надо их изучать без всякой предвзятости. Это и будет истинно научный подход. Широко известными стали явления полтергейста, когда в домах случаются самовозгорания предметов, либо они летают, слышатся стуки, появляются различные надписи, проливается вода из ниоткуда, падают шкафы. И опять, маститые ученые довольствуются расхожим «чертовщина». И такое объяснение их вполне устраивает. А имея они хотя бы начальное представление о тонком мире, о тонких сущностях и психической энергии, а также о невидимых тонких центрах человека и о невидимом строении Вселенной, то была бы получена искомая основа для настоящих научных исследований. А какой буквально панический ужас охватывает «научный» в кавычках мир при всяком упоминании и о магии, ведь это же суеверное ненаучное колдовство. Не желая узнать что-либо о магии, Им и невдомек, что магия в древнейшие времена была единственной наукой о силах природы. Там, где современная наука постигает мир с помощью находимых математических и физических законов, наши мудрые предки видели во всем живую природу, живую волю стихийных духов, управляющих природой. Все магические обряды и заклинания есть не что иное, как договоры с духами природы. Наука, в кавычках, князя мира сего, окрепнув, начала беспощадную войну с остатками древних знаний о тайнах природы, используя их для себя. В этой войне князьям от науки успешно помогают невежественные князья от разных церквей и сект. Многие люди привыкли слепо верить ученым. Приведем примеры «научной прозорливости», в кавычках. Так известный философ Огюст Конт считал, что человечество никогда ничего не узнает о химическом составе звезд, так как он не представлял себе, каким же образом можно было бы воспроизвести химический анализ. А через несколько лет человечество воспользовалось спектральным анализом. Известный ученый Ларднер громогласно заявил, что пароход никогда не сможет пересечь океан, так как на его борту не сможет уместиться нужное количество топлива. Он сравнивал возможность такого путешествия с полетом на Луну. Когда был открыт аргон, наш Дмитрий Иванович Менделеев долго не хотел признавать в нем новый химический элемент. В 1878 году перед маститой и всезнающей Французской академией наук Эдисон продемонстрировал свой телефонный аппарат. Почтенные академики были разгневаны до глубины души таким наглым издевательством со стороны неизвестно где спрятавшегося чревовещателя. Им-то хорошо было известно, что пчелиный воск, тогдашний носитель звукозаписи, говорить не умеет. История земной науки представляет собой весьма аномальное явление. Сегодня отвергается то, что завтра становится аксиомой. Но ежедневные примеры такого отрицания и признания ровным счетом ничему не научают ученых. Здесь постоянно приходится сражаться за истину против предрассудков, против предвзятости, против невежества своих же ученых-собратьев. Сегодня неизвестно, сколько из российских ученых, покинувших науку, сменили гражданство, а сколько предпочли безбедную жизнь в бизнесе. Отток из фундаментальной науки более 90% людей – это национальная катастрофа, не имеющая аналогов, примерно то же, как если бы в СНГ уже было вырублено 90% лесов, выкачано 90% нефти или отравлено 90% воды. Экологические бедствия, о которых правомерно кричат, все же во много раз менее катастрофичны, чем интеллектуальная катастрофа. Речь шла о количестве, а заговорим о качестве. Легче не станет. Средний возраст членов РАН превышает 70 лет, а средний возраст вузовских профессоров – 67 лет. Руководят отечественной наукой и готовят для нее кадры лица пенсионного возраста. Реально оценивая ближайшие перспективы, с учетом того, что Академия наук не геронтологический клуб, а нынешняя стрессовая жизнь вовсе не способствует установлению рекордов долголетия, то приходится признать, наука России дышит на ладан, остаются только старики и молодежь. Старикам поздно устраивать перевороты в личной жизни, а для большинства уже нереально выучить иностранный язык для работы за рубежом, а скромная зарплата, сложенная со скромной же пенсией, все же позволяет им существовать. У молодежи свои резоны – защитить кандидатскую, став по-западному доктором наук, после чего можно выставляться на трансфер в зарубежные научные центры. Получается то, что зияющая демографическая дыра от 30-летнего до 60-летнего возраста втягивает в свой могильный вакуум остатки некогда передовой науки. Расширяется эта дыра в обе стороны – ветераны стареют, а приток молодежи все меньше. Да и тех, кто передает им опыт и знания, тоже становится с каждым годом меньше. Доцент, среднее звено в вузовской преподавательской системе, самое быстро исчезающее. Еще несколько лет, и российские профессора разделят судьбу динозавров. Эликсир молодости пока не открыли, а научного пополнения черпать неоткуда. Вот почему зарубежные менеджеры от западной науки активно вычерпывают последнее юное дарование российской науки, великодушно снижая уровень требований и возрастной ценз. Они также хорошо понимают то, что остатки сладки. Российская школа подготовки научных кадров вымирает ускоренными темпами. Естественный уход поколений усугубляется нарушением преемственности, исчезновением научных школ. Совсем скоро селекционеры престижных зарубежных фирм утратят интерес к российской оранжерее вундеркиндов. Не останется садовников, а дичком вундеркинды не растут. В школах уже упорно учат тому, что представляет собой даже не вчерашний, а позавчерашний день. Так, например, в учебниках животные по-прежнему не наделены даже примитивным умом. Недавно поставлен эксперимент с собаками во Франции. 20 собак увезли за сотни километров и выпустили. Их хозяева тем временем перебрались в другие места. И что же? Собаки вернулись не домой, а в те места, где в это время находились их хозяева. Люди в такой ситуации, в лучшем случае, добрались бы лишь до дома. Объяснений этого ученые-умники нам пока так не дали. А вот воображать, что не ученые, до сих пор продолжают. А пусть-ка еще эти горе-ученые объяснят, как это деревья, не имеющие ума, выбирают себе сожителей, то есть тем или иным образом реагируют на действия в отношении их. Давно уже был поставлен эксперимент, когда исследователь обломал сучок березы. Приборы зафиксировали изменения энергетических показателей дерева. Через 5 лет исследователь просто проходил мимо деревца, и опять приборы показали явственную реакцию дерева на человека. Каким же это образом? Целых 5 лет дерево помнило своего обидчика. Есть над чем подумать. Исследования показывают, что даже минералы и те реагируют на своих соседей тем или иным образом. То есть, оказывается, и камень наделен какой-то формой сознания. Не случайно древняя мудрость учителей света четко утверждает, что весь мир есть не что иное, как сознание. Решительно все обладает той или иной степенью сознания. В природе нет ничего мертвого, все живет, все по-своему осознает. Ученым, в кавычках, с опломбом, судящим о том, о чем они не имеют никакого представления, надо помнить слова известного физиолога Клода Бернара. Когда попадается факт, противоречащий господствующей хлебной теории, нужно признать факт и отвергнуть любимую теорию. Но, к сожалению, сплошь и рядом все происходит наоборот. Люди часто смотрят на ученые регалии того, кто что-то утверждает. Простому человеку не поверят. Кандидату наук поверят, но с трудом. Доктору наук уже охотно. А изреченное академиком уже воспринимается как якобы аксиома. Любопытно в связи с этим взглянуть на историю науки, кто больше привнес в науку открытий. Окажется, что сравнение между профессионалами и дилетантами не выявить преимущества узких ученых. Например, не менее половины крупных открытий в астрономии XIX и XX веков сделаны дилетантами. Коперник не был астрономом, он получил сперва юридическое, а потом медицинское образование. Струве пришел в астрономию, будучи философом. Швабе – аптекарь, но открыл 11-летний солнечный цикл. Холл, плотник, открыл спутники Марса. Фабрициус, пастор, обнаружил первым переменную звезду. Гершель, отец знаменитого астронома, учитель музыки, открыл планету Уран. Список можно продолжать. Все больше серьезных ученых понимают, что земная наука нуждается в космической духовности, а церковные культы – в одухотворенной научности. Даже кумир современной науки, ядерная физика, и та уже признает материю одной из разновидностей энергии. Сознание все чаще рассматривают отдельно от анатомических особенностей организма, и даже появилась математическая теория Наумова о возможности выхода сознания за границы смертной личности. Обнаруживается, что вакуум не есть житейски понятая пустота, и что он является вечным источником энергии и жизни. Уже всерьез ставится вопрос о мгновенной передаче информации, тем самым опрокидывая перло мудрости, вершину и триумф человеческих достижений во все времена, теорию относительности небезызвестного Эйнштейна с его ограниченной скоростью света. Прогрессивные ученые все больше начинают понимать древнюю мудрость, говорящую, что Бог спит в минералах, просыпается в растениях, движется в животных и думает в человеке. Суфии ислама считают, душа вступила сперва в минеральное царство, а затем в растительное. Она провела века в растительном и в своей борьбе забыла о минеральном. Когда человек, точнее монада, от растительного царства перешел к животному царству, то он утерял память о состоянии растительном, и вы знаете, что от животного царства он ведется творцом к человеческому царству. Таким образом, он переходил из царства в царство, пока не стал разумным существом. Меснави 4 Джелал ит дин Руми. Некоторые ученые наконец-то стали признавать феномен воздействия человеческого сознания на природные процессы и события. Были проведены специальные эксперименты по коллективной медитации, и выяснилось, что в дни посылок мыслей о мире количество жертв снижалось на 30%, брал Салливан. Мыслящие исследователи пытаются строить модели души, ее физическую природу. Профессор Искаков создал теорию микролептонных полей. Он считает, что вокруг каждого тела образуются такие своеобразные квантовые голограммы из лептонов, являющиеся информационными двойниками любого тела и остающимися в пространстве после смерти тела. Можно продолжать и продолжать до бесконечности список самых странных случаев, удивительных феноменов, которые ставят в тупик научных корифеев и дают творческий импульс искателям истины. Обзор статьи К. Сергеева, газета «Знамя мира», 2001 год, февраль, город Томск. Драмы и трагедии среди современных ученых. Сегодня культ личности Эйнштейна стоит на страже тех, кто правит миром, кто распоряжается природными богатствами нашей планеты, кому развенчание этого культа, выявление ошибок в охраняемом этим культом теориях, да и во всем теоретическом фундаменте современной физики, угрожает экономическим крахом. Практически все независимые ученые, которые получили в своих открытиях экономически значимые результаты, использование которых противоречило бы замыслам власть имущих кругов мира и, естественно, входило бы в противоречие с эйнштейновскими теориями, все они подвергались угрозам, подкупам, преследованиям и даже физическому уничтожению. Вот некоторые примеры, взятые бегло за последние 50 лет. Первый. Тестатик Баумана. Полтора десятка лет тому назад скромный швейцарский физико-часовых дел мастер Пауль Бауман придумал странный двигатель, напоминающий обычную школьную электростатическую машину с лейденскими банками. Состояла она из двух акриловых дисков с наклеенными на них 36 узкими секторами из тонкого алюминия, которые вращались в разные стороны. В первых опытах он вообще применял обычные грампластинки. Двигатель запускали, толкнув пальцами диски в противоположные стороны. Скорость вращения дисков была 50-70 оборотов в минуту. После запуска диски продолжали вращаться самостоятельно неограниченно долго. При этом в электрической цепи развивается напряжение постоянного тока 300-350 вольт при силе тока до 30 ампер. Поскольку механическая мощность двигателя ничтожна, около 100 ватт, по сравнению с электрической, до 1 киловатта, то есть 1000 раз больше, то его следует назвать скорее генератором, чем двигателем. За это Пауль Бауман значительное время провел в тюрьме, но в настоящее время он является предводителем религиозно-христианской общины из 500 человек в деревне Меттерлиха, Швейцария, для нужд которой и используются его генераторы. Второй. Сибирский Коля Маринова. Этот оригинальный генератор заинтересовал известного физика, директора Австрийского института фундаментальной физики Стефана Маринова. Результаты своих исследований Маринов отразил в ряде публикаций, считая, что ключом к тайне является скалярное магнитное поле, открытое Николаевым из города Томска. Исследуя это поле, он разработал новый тип электрического двигателя, названного «Сибирским Колей» в честь Николаева. Но изготовить его не удалось, а точнее кто-то не допустил. Свой главный труд – с обоснованием несостоятельности существующего закона сохранения энергии в том виде, в котором его обычно используют, Маринов закончить не успел. 15 июля 1997 года профессор Стефан Маринов погиб, будучи выброшенным кем-то неизвестным, из окна университетской библиотеки в центре города Грац, Австрия. Преступника не нашли, а дело закрыли, как это было уже не раз в случаях покушения на жизнь изобретателей, работавших вне сферы ортодоксальных научных представлений. Третий. Дизеля. В связи с этим нужно напомнить другой случай, связанный с Рудольфом Дизелем, разработчиком одноименного двигателя внутреннего сгорания, который бесследно исчез, находясь на корабле, следующем в США. Четвертый. Молекулярный двигатель Марсоля. Та же участь постигла Марсоля, запатентовавшего в 50-х годах 20 века молекулярный двигатель внутреннего сгорания, работавший на воде, цинке и сурьме. Он погиб вскоре после публикации заявки на патент вместе с членами семьи и сотрудниками лаборатории. В данном случае было установлено, что работы над двигателем изобретателя были прекращены под давлением транснациональных нефтяных монополий. Они потеряли бы отлаженный бизнес и огромные прибыли, если бы вместо бензина и солярки автомобильные двигатели стали работать на воде. Пятый. Левитирующие диски Шарля. Менее трагично, но не менее драматично сложилась жизнь у Джона Шарля, человека, открывшего эффект, названный его именем. Он построил модели летающих тарелок, названных левитирующими дисками Шарля. В возрасте 14 лет Шарль поступил учеником электромонтера на завод в английском городе Бирмингеме. Работая с постоянными магнитами для электросчетчиков, он в 1946 году открыл новый эффект электромеханики. В быстро вращающемся диске появлялась радиальная электродвижущая сила с вертикальным вектором. Чтобы увеличить эту силу, он сначала намагничивал диски, а затем стал использовать постоянные магниты. У него было много проблем, власти ему то разрешали экспериментировать, то запрещали ввиду опасности опытов. Кто-то очень боялся необычного открытия. Однажды его модель, состоящую из нескольких соединенных вместе колец, испытывали во дворе. Уже при малых оборотах в радиальном направлении колец появилась большая разность потенциалов, что проявилось по характерному треску электрических разрядов и запаху озона. А затем произошло совсем необычное. Блок колец оторвался от раскручивающего их мотора и завис на высоте 1,5 метра, постоянно увеличивая обороты вращения. Вокруг вращающегося объекта появилось розовое свечение, показатель активизации воздуха при падении давления, и объект стал подниматься. Наконец, вращение достигло такой фантастической скорости, что объект быстро исчез из виду в небесах. Другим побочным действием этого процесса оказалось прекращение радиосвязи и отказ работы радиоприемника в ближайшей округе. Вдохновленный своими результатами, Шарль с 1950 по 1952 год создал и испытал свыше десятка моделей левитирующих дисков. В дальнейшем он научился управлять разгоном этих дисков. И уверенный в признании новизны своих открытий, он в 1963 году разослал приглашение на презентацию своей модели «летающей тарелки» в кавычках в Королевский дом и высшим министерским чинам. Но никто на приглашение не откликнулся. Обескураженный Шарль на некоторое время затих. Но в 1967 году обратился к английским ученым, но те лишь высмеяли неуча электрика. Как оказалось, и здесь проявилось известное библейское изречение «нет пророка в своем отечестве». Как ни странно, признание к изобретателю пришло из-за рубежа. Сначала от японцев, а значительно позже и от ученых других стран. Но в 1968 году произошло событие, которое, скорее всего, надолго отворотило Шарля от его научных изысканий. 30 июля того года он испытывал аппарат R-11 весом почти 500 килограмм. При демонстрации аппарат опять перестал управляться и за 3 минуты скрылся из виду в небе. Властные князья оперативно отреагировали на это событие. Местная энергослужба предъявила изобретателю непомерно большой счет за использование электроэнергии аж за 30 лет, хотя Шарль имел собственную электростанцию. Поскольку он не имел возможности уплатить огромную сумму, то его арестовали, судили и посадили в тюрьму на 15 месяцев. При этом все оборудование и приборы уничтожили, а дом сожгли. В 80-х годах о Шарле было много шума в прессе, как об отце летающих тарелок. Но потом поступила от кого-то, как всегда это комитет 300, новая команда, и все разговоры об этом, безусловно, талантливом изобретателе прекратились. А потом он просто умер. Или... просто умерли его. 6. Генератор Рощина и Година. Два россиянина, москвича, Владимир Рощин и Сергей Годин, задались целью проверить открытие англичанина Джона Шарля. Имеются сведения, что в первой половине 90-х годов прошлого века они ездили к Шарлю. Но он им мало чем смог помочь, поскольку свои результаты получил эмпирически, без какого-либо теоретического обоснования, так как не имел высшего образования и, кроме того, он боялся что-либо показывать. Кого боялся? Да и как восстановить забытую теорию, если на нее заранее наложено табу. И не надо забывать, что той же Англией управляет упомянутый Черный комитет 300, созданный самим князем тьмы. Но Рощин и Годин не сдались и пошли даже другим путем. Они построили не летающий диск, а генератор свободной энергии. При весе в 350 кг он выдавал до 10 кВт электроэнергии, не потребляя ни топлива, не требуя крутящего момента извне, то есть работая без какого-либо внешнего подвода энергии. Но при этом наблюдались все те же эффекты, что и у дисков Шарля. Далее. Новый магнитный ротор генератора российских изобретателей имел вес 115 кг, вращался до 600 оборотов в минуту, скорость вращения была ограничена по прочности составного ротора. Вокруг установки появлялось характерное розовое свечение атмосферы. Вся установка теряла в весе до 120 кг, а температура в испытательной лаборатории понижалась на 8 градусов. Но в 1993 году по указке главарей России московская лаборатория Рощина и Година была разгромлена. Седьмой. Вакуумный триодный усилитель Свита Флойда. Его устройство состоит из двух ферритовых магнитов 10 на 15 на 2,5 см и трех катушек без сердечника, одна рабочая в несколько сот витков и две возбуждающие. Запускается от карманной батарейки на 9 вольт. Оно само себя питает, как некий автогенератор, и выдает наружу 1 кВт мощности при напряжении 120 вольт и частоте 60 Гц в виде энергии, похожей на электрическую. Почему не электрическую, а похожей на электрическую, видно из следующих свойств. При коротком замыкании выходных проводов они не нагреваются, а покрываются инеем, а при ударе током получается обморожение участка тела, а не ожог. Работу генератора также сопровождают эффекты: потеря веса пропорционально производимой мощности, понижение температуры окружающего воздуха на 6-8 градусов при нагрузке более 1 кВт и страшный шум при некоторой критической нагрузке, как будто человек находится в центре гигантского вихря, но при этом нет никакого видимого движения воздуха. Исследования Флойда также сопровождали разные происшествия. У него выкрали рабочий блокнот и в другом месте пытались воспроизвести генератор, названный вакуумным триодным усилителем. Но его секрет заключался не в конструкции, а в технологии изготовления магнитов. Флойду много раз угрожали смертью по телефону и несколько раз в лицо. Однажды хорошо одетый джентльмен в дорогостоящем костюме и шляпе, при галстуке и 100-долларовых туфлях, подошел к Флойду на тротуаре вблизи его дома и сказал, что он представляет организацию, которая не хотела бы, чтобы его устройство появилось в мире в настоящее время. Потом он намекнул, что с людьми, которые не подчиняются желаниям других людей, иногда происходят несчастные случаи. Восьмое. Конический бестопливный двигатель Клемма. В 1972 году Ричард Клемм, штат Техас, США, работал с оборудованием, распыляющим и закачивающим жидкий асфальт. Он заметил, что асфальтовый конический насос после выключения электропитания продолжает работать еще до 30 минут. Это открытие привело к созданию нового бестопливного мотора. В результате некоторых доработок выходная мощность мотора весом 80 кг достигла 350 лошадиных сил. По свидетельству очевидцев, Клемм часто ездил на своей машине, в которую был встроен такой мотор, по центральной магистрали Далласа. Он заявлял, что машина не требует какого-либо топлива, необходимо лишь через каждые 250 тысяч километров менять масло. После разных мытарств со своим изобретением Ричард Клемм умер от сердечного приступа. Оказалось, что бестопливный мотор Клемма никому не нужен. Если внедрить его моторы, то миру тогда не нужны были бы не только обычные моторы, но не нужно и само топливо, уголь, нефть, газ, в том числе и все соответствующие компании. 9. Гидролизная установка термоэмиссии. Филимоненко. Еще в начале 50-х годов 20 века Филимоненко обнаружил, что при впрыскивании в реактивный двигатель добавок воды тяга возрастает на 15%. Он догадался, что это происходит за счет сгорания водорода, выделяющегося при пиролизе воды. Результатом исследования оказалось работающее устройство, которое сейчас называют реактором холодного ядерного синтеза, а в то время было названо гидролизной установкой термоэмиссии. Достоинством новой установки было отсутствие потока нейтронов, представляющего радиационную опасность для живых существ, а они всегда излучаются обычными ядерными реакторами. Работу автора в 50-х годах поддержали академики Курчатов и Королев, а также маршал Жуков. Поэтому новая установка в 1962 году стала предметом заявки на изобретение СССР номер 7-17-23-9-38. Но экспертная комиссия, в которой запевал и был некий Шпилер Райан, сделала заключение, что работа установки противоречит законам физики. В связи с тем, что к этому времени высоких покровителей уже не было в живых, Филимоненко вначале отстранили от должности, а в 1968 году, когда выяснил, что он поставил свою подпись под воззванием за запрещение ядерного оружия, князья тьмы отправили его в психушку, а все работы над новой установкой были прекращены. 10. Химия второго порядка Болотова. Его называют украинским Сахаровым, многогранником, вобравшим в себя мудрость мира сего, а идеи и разработки оцениваются в 10 триллионов долларов. Он родился в 30-м году в одном из поселков Ульяновской области в семье русского рабочего. В 55-м году окончил Одесский электротехнический институт связи. В 61-м году поступил в московскую аспирантуру, за год успел полностью пройти ее трехгодичный курс, завязать знакомство с Сахаровым. В 1963 году Борис Васильевич с сотрудниками впервые провел обратимую ядерную реакцию по разложению молибдена током на ниобий и технеций. В 1964 защитил кандидатскую диссертацию, и Андрей Сахаров, заинтересовавшись болтовской идеей холодного ядерного реактора, пригласил киевлянина к себе в докторантуру. Он подготовил докторскую диссертацию, но в 1970 году был уволен по несоответствию занимаемой должности. Несоответствие заключалось в том, что он не был коммунистом, допускал вольное высказывание и, кроме всего прочего, занимался народной медициной. Весной 1977 года он завершил 30-летний труд «Бессмертие – это реально», машинопись которого заняла 13 папок книг. В трех описывалось 2000 лекарственных растений, 6000 рецептов 2-3-тысячелетней давности, методики лечения нетрадиционными способами. Одна из книг называлась «Как не болеть и не стареть». Она до сих пор не имеет аналогов в мире. 15 марта 1983 года к нему на квартиру нагрянули жандармы с 15-часовым обыском, конфисковали и до сих пор не вернули 750 ценнейших книг, а его самого арестовали и увезли в следственный изолятор КГБ. Там Болотов провел 1,5 года, из них около года на психиатрических экспертизах в Киеве и в Москве. Пытки, побои, издевательства. В конце концов его признали вменяемым, и в 1984 году состоялся суд. Клевета на КПССовский строй в книге «Бессмертие» тянула лишь на 2 года заключения, поэтому навесили еще 6 лет по псевдоуголовным статьям «Незаконное врачевание» и тому подобное. Его жену Нелли Андреевну уволили по собственному желанию с должности доцента, у сына отобрали квартиру, а в зоне, чтобы натравить на Болотова уголовников, распустили слух, что он изнасиловал собственную дочь, которой у нее никогда не было. В тюрьме Борису Васильевичу удалось невозможное и невероятное. Он привлек на свою сторону часть тюремных офицеров, получил в свое распоряжение небольшую лабораторию, достал с воли необходимое оборудование, соорудил ядерный реактор собственной конструкции и впервые в мире осуществил на нем холодные, то есть без ускорителей, ядерные реакции с превращением фосфора свинца в другие химические элементы. После полной реабилитации и выхода из тюрьмы на учредительном собрании Русской Академии и Всемирного фонда помощи ученым, новаторам, изобретателям, деятелям культуры, который проходил 16 мая 90-го года, недавний зэк сделал доклад о главном открытии своей жизни, открытие века, таблицы, в которой содержится более 10 тысяч химических элементов, и для которой периодическая таблица элементов Менделеева является лишь частным случаем. Сегодня Болотов является академиком трех академий наук, но только не той, которая совместно с породившей ее системой хотела его похоронить вместе с его открытиями. Похороненной оказалась сама система. Но непохороненными еще остаются те черные силы, которые препятствуют нормальному развитию земной науки, и еще продолжает развиваться их знамя с именем вора Эйнштейна на мрачном полотнище. Со времен, когда Иван Грозный повелел казнить дерзкого смерда, возомнившего, что способен летать подобно птице, в России растоптано бесчетное количество ярких личностей. Установка «не трогать чудаков» была отнюдь не всегда. Сегодня самая модная тема для травли инакомыслящих – это торсионные поля. Уже не единицы, сотни, если не тысячи смелых исследователей получают энергию из вакуума, то есть из тонкого мира Земли. Во многих городах созданы энергетические установки, способные обогревать дома, не потребляя при этом ни газа, ни мазута, ни угля, но отбирая энергию из невидимой окружающей среды. Намечающийся переворот в энергетике, когда нефть, газ, уголь станут никому не нужны, грозит не столько буровым вышкам и их буржуям, сколько самим новаторам. Кто же позволит этим чудакам покушаться на целые отрасли капиталистического хозяйства, исправно пополняющие карман буржуям и олигархам? Нет, воистину нужно быть ненормальным, чтобы надеяться, что вдруг возьмут капиталисты, да и закроют всю нефть, газ и угледобычу, все электростанции, бросят всю созданную инфраструктуру, чтобы внедрить разработки этих чудаков. Чудаков будем лечить в спецпсихушках, так говорят чиновники, исполняющие волю Антихриста, волю власть имущих князей тьмы, рабов золотого тельца. НПК «Акойл Энергия». Уважаемые господа, наша компания собирает заявки на оформление договоров на изготовление бестопливных новых электростанций МЭГ Чоби-Ак. С 2006 года идет массовое производство бестопливных электростанций, работающих от энергии магнитных потоков. Прежде чем ответить на ваши вопросы, вам необходимо послать нам заявку на вашем фирменном бланке со всеми реквизитами и телефонами. Обязательно нужно указать, с какого вы города и страны. Далее в этой заявке вы должны указать, что именно вы хотите заказать, какую электростанцию, какой мощности, какой ток, напряжение, что именно вам нужно и под какие ваши задачи. Пока станции будут изготавливаться только под заказ, и поэтому мы сможем изготовить любую конфигурацию, любой ток, напряжение и любые частоты и так далее. С конца октября 2006 года компания производит электростанции мощностью от 50 кВт и до 10 мегаватт. С 2007 года производятся станции от 1 кВт и до 100 гигаватт. Такая станция не потребляет совершенно никакого топлива, не требует никакого техобслуживания. Для того, чтобы ее запустить в работу, необходим лишь обычный аккумулятор на 12 вольт. Станция абсолютно не оказывает никаких проблем для экологии и человека. Устанавливать можно где угодно. Имеет очень небольшие размеры и вес. Работать может в любых климатических условиях. Также ее можно устанавливать в автомобилях, морских судах, подводных лодках, самолетах и для полетов в космос. Может работать в вакууме и в других условиях, где обычные станции работать не могут. Срок эксплуатации не менее 70 лет. В установке нет ни одной крутящейся детали. Работает бесшумно. Пожаровзрыва безопасна. С конца октября 2006 года уже предлагалась рабочая станция на 10 кВт мощности на 50 Гц. Сейчас оформляется сертификат по стандарту ISO. В мире ничего подобного не было и нет. Станция может работать не как резервный источник электроэнергии, а как основной источник получения бесплатной электроэнергии. Минимальные сроки изготовления, красивый дизайн, низкие цены и максимальные сроки по гарантии. Все наши ВТГ и другая продукция будет комплектоваться подобными станциями, и поэтому КПД у наших ВТГ будет бесконечность. а другая продукция будет иметь намного меньшую затратную часть. Фото и эскизы установки, а также теххарактеристики на нашем сайте. С уважением, генеральный директор НПК «Акуэл Энергия» Кочуров Александр Геннадьевич. Далее следуют электронные ссылки. Вес электростанции на 1 кВт мощности от 4 кг при 1 кВт до 0,5 кг на 1 кВт при большей мощности. Габариты минимальные. Напряжение и ток под заказ. Стоимость бестопливных электростанций, работающих от энергии магнитных потоков, следующая. От 1 кВт 5000 евро. Срок изготовления от 3 месяцев. И так далее. На 100 гигаватт 40 миллиардов евро. Срок изготовления от 36 месяцев. Сроки изготовления могут изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от количества заказа и формы оплаты. Форма оплаты любая. Предоплата, безотзывный аккредитив, банковская гарантия первоклассного банка. Предлагаем и другие варианты оплаты. Изготовитель и заказчик совместно продают электроэнергию 50 на 50. Цены явно завышены. А как вы думаете, почему?